Глава 4. Той зимой они заказали небольшой автобус. Мать решила, что отца надо хоронить в деревне, там, где он родился. Саша не спорил. «Как ты думаешь, сынок?» — спросила мать совершенно новым тоном. До сих пор рядом с нею находился другой человек, чей голос был решающим. И вот он умер, этот человек. «Проедем как-нибудь», — ответил Саша, хотя был почти уверен, что проехать не удастся. Все равно в этом мерзком городе, который всегда оставался противен Саше, отца хоронить было нельзя. Вообще немыслимо было сообщить бабушке и дедушке, что отец умер, зная, что они не то что на похороны не смогут добраться, они и на могилку-то к сыну до самой весны не попадут. Водителю ничего толком не объяснили. Узная он, куда надо ехать, отказался бы сразу. Но ему сказали: «В область, дорогу покажем». Он не переспросил, куда именно, в область. Скромный такой мужик попался, тихого, как поначалу показалось, нрава. Приходили прощаться отцовы приятели, несколько преподавателей, ученики. Каждого приходившего выразить соболезнование, Саше хотелось спустить с лестницы. Какое к черту соболезнование, что вы понимаете? Саша сторонился всех, никого не хотел видеть. Случайно услышал, как мать спросила: «Может быть, кто-нибудь поедет хоронить?» Было тошно, что все молчали. Кто-то сказал извиняющимся тоном: «Работа!» «Я поеду», — сказал один человек, без летов. Он пришел утром на другой день, стоял в прихожей в полушубке и ботинках, не хотел раздеваться. Несколько раз снимал и надевал перчатки. Саша не поздоровался с ним. «Алексей», — заметила мать еле живым, выплаканным голосом, — «замерзнешь в ботинках». Тот странно скривился, словно ему было очень неприятно. «Ничего», — ответил он глухо и сразу вышел. Стоял на улице, не курил. Саша смотрел в окно, видел Безлетова, тупо разглядывал его спину. Мать беспрестанно садилась за кухонный стол и начинала плакать. «Как же я его повезу?» — спрашивала она. «Что мне скажут мать с отцом? Ты позвонил туда, Саш, соседям?»
«Позвонил».
«Что сказали?»
«Сказали, что передадут им».
Мать снова заплакала. Зашел водитель, стоял молча в дверях. «Поедем», — сказал Саша матери почти раздраженно. «Чего мы ждем?» Они вынесли гроб. Безлетов, Саша, водитель, соседи помогали. Поставили гроб у дома. Неподалеку столпились дети, слезшие с дурно скрипящих зимних качелей. Смотрели любопытно, притихшие. Саше захотелось их разогнать.
«Давайте грузить уже», — сказал он зло. «Что мы тут?»
«Надо же дать людям проститься», — сказала мать.
«Каким еще людям?» — выругался Саша.
Помимо детей собрались еще несколько соседок, малознакомых, чужих, но покачивающих головами.
«Иди в машину», — сказал он матери. «Давайте, слышите?» — обратился он к мужикам, указывая на гроб.
Саша сел к водителю, Безлетов — в салон. Гроб закрыли. Саша назвал водителю срединный пункт назначения. «Оттуда еще немного», — буркнул он неопределенно. Оборачиваясь, Саша видел, как мать, сидящая в изголовье отца, иногда приподнимает крышку гроба, трогает ледяную голову покойного. Это было нестерпимо. Пошел, повалил серый снег. Дворники работали беспрестанно. На выезде из города попали в пробку. Саша высунулся в окно и закурил. На крышах машин быстро накапливался снег. Ожидание тяготило. «Куда ты торопишься?» — думал Саша, брезгливо одергивая себя. «Торопишься скорее похоронить отца? И что? Похоронишь, куда побежишь?» Они простояли не менее получаса. Водитель иногда выключал мотор, и тогда кабина начинала быстро промерзать. «А там в салоне, наверное, холодно?» — спросил Саша. Голос звучал хрипло.
«Там печка не работает. Да и не надо сейчас там греть», — осторожно сказал водитель, покосившись на Сашу. «Мать, наверное, замерзла», — не ответив, подумал Саша. Он оглянулся и увидел, как она трет ноги. Еще увидел Безлетова, нахохлившегося, смотрящего в окно на недвижное авто. Саша зажмурился, прикусил губу. Хотелось заставить себя не открывать глаза, когда машина тронется, и не смог. Расщурился, увидел мягко, нервно ползущее авто. Дорогу не спеша переходил тепло одетый гаишник. Его пропускали, притормаживая. Затор образовался из-за аварии. Стукнулись два автобуса. У дороги стояли пассажиры. Асфальт был посыпан стеклом. «Скоро не видно», — приметил Саша. Никто не погиб и даже, видимо, не был ранен. Саша испытал почти жалость, что никого не убило. Медленно, тягомотно они выбрались из потока машин. Переключали скорости, разгонялись, и вновь возникало это глупое чувство облегчения. «Едем-таки, едем. Куда?» Зимняя дорога всегда более тосклива, чем летняя. Они минули городок, всего два светофора. Саша сказал: «Дальше прямо». И спустя 7 минут по обе стороны шоссе открылась равнина. Вид белого до горизонта поля был тягостен. Эта даль, пустота, лишь с линии телеграфных столбов у дороги засасывала. «Безлюдье», — шептал Саша тихо. «На безлюдье льды, снеги и льды». Иногда, поглядывая на часы, Саша замечал, что вот уже час прошел, а он, кажется, так ни о чем и не думал все это время. Не было ни единой мысли. «Скоро, что ли?» — спросил водитель, впрочем, вполне добродушно. «Скоро», — ответил Саша, подумав. Серыми и сырыми деревянными боками мелькнула последняя вдоль асфальтовой дороги деревня в 9 домов. Саша давно уже сосчитал их количество, наверное, в детстве. 3 дома опустили в последние годы, стали заваливаться. «Дальше по проселочной?» — удивился водитель. Саша кивнул. «Засесть можем», — посетовал водитель, переключился на 2-ю скорость. Автобус взревел и начал переваливаться на Рытвинах. Саша обернулся в салон. Мать почти испуганно озиралась. «Отсюда-то далеко?» — снова спросил водитель, когда проезжали еще одну деревню. Только в селении ему удалось переключиться на 3-ю и немного поддать газку. «Еще одна деревня, а следующая наша будет», — совершенно честно ответил Саша, умолчав, что от следующей до нашей 20 километров по лесу. «Дороги-то, слава богу, санями немного укатаны», — поделился водитель открытием. «Они на санях ездят до сих пор. Лошадь, выходит, есть. Я лошадей не видел уже 30 лет. А еще, говорят, плохо живем», — сказал водитель и криво улыбнулся. «Тебя бы, суку, поселить здесь вместе с лошадью», — подумал Саша. Они проехали еще одну деревню. Здесь им впервые за последние 2 часа встретился человек, дедуля в тулупе. Он смотрел вслед автобуса удивленно, даже махнул рукой, когда автобус проехал. «Куда, мол, дурни, там некуда». «Лес», — сказал водитель спустя 30 минут, увидев, куда уходит дорога. Будто глазам не поверил. «Лес», — ответил Саша. «Нам в лес, что ли?» — сказал водитель, уже раздражаясь. «Нам по дороге», — ответил Саша. Водитель покачал головой, скривившись. Саша сжал скулы. Автобус ревел. Вокруг стояли отяжелевшие под снегом деревья. Иногда с потревоженных веток падал снег. По дороге действительно кто-то ездил на санях. Ну, может быть, еще на тракторе 2 недели назад. С продуктами, пенсией в деревню. Но автобусу такой путь был, наверное, не под силу. Тем более, что дорога становилась все хуже. На санях верно ездили за дровами и далеко в лес не забирались. Спустя 4 минуты водитель не выдержал и стал ругаться. Саша сидел равнодушно, понимая, что может убить этого мужика. Разве что мать не хотелось огорчать. «Кто нас вытягивать будет отсюда? Вы подумали?» Водитель рвал рычаги, брал там, где можно, с разгона, а где нельзя — тоже. Водить он умел, конечно. Совсем, что ли, ошалели от горя, блядь! «Ладно, рули, хватит орать уже», — сказал Саша устало. «Я без тебя знаю, что делать, понял? Сейчас высажу вас и...» Здесь их тряхануло, автобус ухнул передними колесами в яму и заглох.